Великая Отечественная война. С момента ее начала прошло уже 70 лет. Скоро наши дети и внуки будут знать о ней только по книгам и фильмам. Оставшимся в живых солдатам этой войны сегодня уже далеко за 80. С каждым годом, с каждым днем их становится все меньше и меньше. И все дальше от нас эта война, и все меньше остается правды о ней. Воспоминания последних, оставшихся в живых ее участников и очевидцев в цикле «Моя Великая война». Николай Попович, 1926 год рождения, ефрейтор, пулеметчик.
Когда началась война, то было очень трудно понять, что же с нами будет. Но она началась 22 июня 41 года. В этот день в церкви читается апостол к евреям, где говорится, когда были верующие, были храбры на войне, прогоняли полки чужих. То есть, когда были верующие. То есть, там говорилось, будет у вас вера, победите врага. Не будет у вас веры, не будет. В этот день, 22 июня, патриарх Сергий обратился с посланием к народу, к православному, к русскому, о том, что на нас напал страшный враг, что это новая ига, более страшная, чем татаро-монгольская. Только, к сожалению, его обращение было опубликовано или в конце июля, или в начале августа. Почему, как вы думаете? Потому что идеология, с которой началась война, была интернациональная, а не православная, патриотическая. Поэтому, а когда мы к концу июля потеряли 4 или 5 миллионов пленных, 4 миллиона пленных уже было в плену, это же легко сказать языком, то есть цвет армии погиб, попав в окружение к немцам, тогда подняли патриотическую тему. И именно эта патриотическая тема, она и оказалась основным стержнем, основным условием, которое принесло нам победу.
Когда началась война, Коле Поповичу было 15 лет. Он жил в Подмосковье и часто приезжал в Москву погулять. В тот день он остался за городом, было очень жарко. Новость о начале войны ему сообщила мама. От досады Коля тогда заплакал. Он мечтал стать летчиком, как его любимый герой Валерий Чкалов. Но мечта рушилась прямо на глазах. Ведь война скоро закончится, мы разобьем немцев, и повоевать на самолете ему так и не удастся.
Я даже заплакал, думаю, что вот война кончится, я летчиком не сумею стать. Вот такое было состояние. Понимаете, это было, да, и... Но я как-то помню, когда стало грустно, через несколько дней я приехал в город отсюда, и не стало молодых людей. Все были призваны в армию. Москва как бы сразу потеряла всю красоту молодых мужчин. Это было заметно очень. Вот, ну и вот началась война. Я помню ноябрь 41-го года, когда немцы летали, их видно было и свастику, и видно было их, они думали, что Москву заберут. И из Москвы была страшная паника, бежали. Я помню, я пошел смотреть кино «Конек-горбунок». И я 5 раз отпускался в бомбоубежище. Только начнется, говорит, тревога в бомбоубежище, потому что немцы летали, бомбили. Они летали открыто, поэтому по Москва-реке плыли дома Ленина, горел дым, сжигали все. Народ тащил все, что мог. Я вот помню фабрика «Большевик» знаменитая, где печенье делают. Как оттуда ящиками тащили печенье, шоколад, завязали веревками, и несколько ящиков тащили с собой. Вот, потому что никто не было ни охраны, ничего. Голод был, потому что сразу кончились продукты, карточная система. Вот. Ну и потом, значит, тут же начали молодежь, мобилизовали на рытье противотанковых рвов. Налеты были все время. Кидали листовки, значит, да, была такая листовка. советские дамочки, не ройте ваши ямочки. Приедут наши таночки, раздают ваши ямочки. Или такая была листовка. Знаете, такая была песня «Широка, широка самая родная». Знаете, такая была? И вот была такая листовка, сбросили немцы. Гитлер сидит на стуле, и у него баян. И «Широка самая родная». Под ней Украина, Белоруссия, большинство наших русских земель южных. Вот. А в правом углу Сталин маленькой горбушечкой. «Последний ночью денечек гуляют с вами друзья». И написано «Сталин и его жидовская банда».
Внимание! Говорит Москва!
В 1942 году, после поражения немцев под Москвой, в городе начали восстанавливать работу заводов. Коля решил устроиться на завод, делающий авиационные двигатели. Было очень голодно, а продуктовый паёк рабочего в два раза превышал паёк иждивенца. Мужских рук не хватало, и Колю взяли на должность ученика-слесаря по ремонту станков. Он быстро освоился и вскоре уже получил третий разряд и стал работать наравне со старшими.
Еще рабочую карточку военную. Это 700 грамм хлеба. А простая карточка рабочего – 600 грамм хлеба. У иждивенца – 400 грамм хлеба. Помню, когда по Сталинградам немцев разбили, было такое ощущение радости и такой победы, что захотелось воевать. И я пришел в военкомат, какого 26-го, где работаю? Я нигде не работаю. И сбежал с него. Потому что мы все хотели поскорее победить. Нам хотелось сокрушить. Мы были все патриотами. Тогда никто, как тебе говорят, не косил от армии. Были, конечно, но в основном все были, так сказать, патриотами. Вот все, я отсюда уходил, из этой местности на фронт. Вот деревня Никулина, деревня Тропарева, деревня Михалкова, где мы сейчас, поселок. Все были годны. Потому что если бы не годен, было бы даже стыдно, как это в армию не пошел. Вот я, знаешь, я прижил в ноябре 43-го года. Я попал в пехотное училище сержантское под Кострому.
Рота! Стой! Налево!
Хорошо учили. Потому что и учили хорошо, кормили очень, конечно, плохо. Значит, у нас была землянка, печки не было. Роты были по 160 человек. Вот в этих землянках мы там лежали. Конечно, вши была тьма. Все пережили. Ну и, конечно, тяжело было учиться. Зима тем более. Шинели были прострелены. БУ. Единственное, что были валенки и шапки. Шапки и рукавицы. В снегу надо окопаться. В снегу нужно поставить пулемет. Надо установить его, надо, так сказать, приготовиться к обороне, наступлению. Поэтому учения были хорошие, но трудновато, конечно, было. Поэтому, когда нас отправили на фронт в мае 43-44 года, мы были так рады были. Я писал: «Мамочка, я еду на фронт». Она стала с тех пор плакать, потому что в училище, в Кострома, а тут он куда поехал. Стала с тех пор плакать, ходила в церковь молиться. Ну, я был комсомольцем, какой я там был, о какой вере, может, не было даже вспоминания. Но потом попал на фронт.
В сержантском пехотном училище их подготовили всего за 5 месяцев, вместо 6 положенных, и неожиданно отправили на 3-й Белорусский фронт. Из-за того, что они не доучились, им всем присвоили звание ефрейторов вместо сержантов. Когда они прибыли на фронт, часть из них направили в артиллерию, а часть – в пехоту. Туда же отобрали Николая Поповича. Его определили в расчет пулемета «Максим», которым тогда в основном и была вооружена наша армия. На передовой ефрейтору-пулеметчику первое время было скучно. Наши войска стояли в обороне, и ничего интересного не происходило.
И сразу попал в траншеи. Попал в траншеи, это было первое мое, и был наш разочарован. Траншеи глубокие, тишина. Утром, ночью приезжает повар, привозит консервы американские, такое с ключиком или колбаска, хлеб свежий, мягкий, еды вот так, конечно, против училища несравненно. Кормили отлично. Во-первых, американская тушенка была всегда в суп. И вапша американская даже была. Ее даже можно было сырой есть. Такая поджаренная была. Вот. И, конечно, на Студебекера все везли. Машина, конечно, американская помощь была колоссальна, конечно. Шинели у нас были английские. Ботинки были английские, помню, у меня. Мы получили на фронте, нас обдевали. И кормили очень хорошо. У пулемета постоишь 2 часа. Немцы, нейтральные полоса, наши траншеи, а там немецкие. Немцы пускают эти самые осветительные ракеты. Ну, вот этого было много. Потом, помню, такой был случай. Подходит ко мне офицер и говорит, сейчас пойдет наша разведка брать языка. Ты не стреляй, смотри, с пулемета. Ну, вот я, значит, у пулемета стою, дежурю. Вот, смотрю, 5 человек, ребят, крепкие такие вот, вашего телосложения. Все, значит, в масхалатах, с автоматами, с кинжалами, гранатами. Поползни туда, через нейтралку. Это страшно. Туда. Вот. И проходит где-то минут, наверное, 40 или 50. Там началась стрельба у немцев. И вдруг слышу какое-то движение. Гляжу, здоровенного немца они прут. У него во рту кляп. Они начали его в траншею. Дали ему под задницу, и он побежал. Вот это. Это было. Но это мы стояли в обороне. Это еще и наступления не было.
Пока на фронте стояло относительное затишье, бывалые солдаты-окопники учили необстрелянных солдат, только что прибывших из военного училища, как вести себя под огнем противника, чтобы остаться в живых и не погибнуть во время первого же боя по собственной глупости.
Научиться окапываться, во-первых, раз. Непременно окопаться. Непременно. Это первое условие. Во-вторых, научиться стрелять. 2. Не обнаруживать себя специально, а чтобы тебя не угробило раньше времени. Значит, надо, чтобы ты стрелял наверняка. И когда уже нельзя не стрелять. Вот никогда не ешь перед боем. Я говорю, почему? Говорит, в пузо ранит, умрешь. А так, говорит, можешь выживешь. Первое. Второе. Никогда не снимай сапоги с убитого. Вот, потому что, говорит, иначе тебя убьет. Вот, и я как-то помню, с пленного снял сапоги немецкие. Хотя и на фронте, а все хотел форсить, потому что в обмотках уже ходили. Я одел немецкие сапоги, а мне, говорит, сержант, дурак, говорит, Колька. Я что это? А вот в траншеи станем, посмотришь, что верно. В траншеи мы когда стали, заняли оборону, идешь, и в сапоги сыпется земля. А в обмоточках красота. Обмотки – какая вещь? Говорят, что это бедно. Нет, обмотки – великолепная вещь. Все в ее сравнении.
Еще чему учили?
Еще чему учили? Спереди не суйся, задний отставай. Хорошо? Это для жизни пригодится. Спереди не суйся, задний отставай.
А еще что они советуют?
А еще, когда были такие, отводили нас во второй эшелон отдохнуть, ну и там паре мужики заведут разговор про девок, про это дело. Покраснеешь, как мак в раз. Я 18-летний был, я ни одной девочки не поцеловал. Мы были тогда очень все целомудренные ребята-то. Помню, командир полка приехал, и с ним его полевая жена верхом. Какая красивая врач. Ну, поглядели, слюны пустили, мальчишки. А я был, считаю, очень целомудренный, я рассказывал. Мужики заведят бы разговор про это дело. Покроешься краской весь. То что, ты спрашиваешь, ты говоришь, что петушок? Да. Ну ладно, все еще узнаешь.
Молодому солдату тогда повезло. Он прибыл на передовую в момент обороны 3-го Белорусского фронта. За это время он успел освоиться и морально подготовиться к боям. Это было временное затишье перед наступательной операцией «Багратион», одной из крупнейших за всю историю Второй мировой войны. Наши войска под командованием маршала Рокоссовского должны были освободить огромную территорию, куда входила вся Белоруссия, Восточная Польша и часть Прибалтики. В боях с обеих сторон тогда участвовало более 3 миллионов человек. Наступление началось 23 июня 44 года.
С войны началось удивительно. От своей артиллерии стало страшно. Так били по немцам наша артиллерия. Колоссальная была подготовка. Но потом пошли дивизии прорыва были. Молодые ребята, молодые мужики, панцирь здесь, каски, автоматы, они пошли на прорыв. А потом уже мы пошли. Рокоссовский, у него были вообще, я сказал, удивительно. Он жалел людей. Понимаете? Вот началась страшная потопа, потом пошла авиация, потом пошли эти самые дивизии прорыва, никогда не забуду, проводишь возрождения немецкие. И я со своим пулеметиком бегу, у нас уже трое тогда еще было, и гляжу на проволоке, лежит так вот, молоденький майор, защитные погоны, красивое лицо, а тут струйка крови. Увидел первого я, нашего офицера. Вот такая вещь. Ну, а потом дальше пошли. Пошли. Немцы драпались здорово. Мы их сбили и пошли.
После нескольких дней наступления пулеметчик Николай Попович уже с тоской вспоминал безмятежные дни в обороне. После первых удач командование требовало все быстрее и быстрее развивать наступление, чтобы оно не выдохлось и чтобы противник не смог закрепиться. Поэтому нашим войскам приходилось идти с боями вперед без перерыва и без отдыха. Больше всего доставалось, конечно, пехоте, а особенно пулеметчикам.
Я пулеметчик, поэтому я вообще все, было тяжело очень. Максим очень тяжелый пулемет, таскать его. Я жалел, что я не пехотинец, с автоматиком и с мешочком, потому что пулемет весит 56 килограмм, 20 килограмм весит его тело, станок, плюс щит и 4-5 коробок лент. Поэтому все это вот мы вешали на него и тянем его. Понимаете? Это было тяжело. И надо сразу сделать огневую точку, окопаться, пристрелять его. Ну, вот такие дела. А было, идем. А пулемет тяжело тащить. Слава Богу, есть когда хоть на телеге там везли его. А то идем вечер уже, ночь. По шоссе идем, да, помню. И привал. Легли, сразу все засыпают. А надо же идти. Офицеры с погами нас бутили. Вставай, опять идти. Это как устал, думаешь, хоть бы убило, Господи. Так тяжко.
Серьезно?
Тяжко, конечно. Ну, еле тянет уста. Привыкаешь потом ко всему, да, завидуешь мертвым. Тяжело. А бомбежка какая страшная вещь. Я помню, мы на какую-то станцию наступали, на свой комбат такой был. Братцы, давайте, вон там эшелон стоит со жраньем. И стоит немецкий эшелон, паровоз такой немецкий, пузатый. Пух. И мы бежим, он говорит, давай. И вот мы в этот эшелон влетели, а там галета, шоколад там. То другое, консервы немецкие, жанья полно. В это время налетели фокке-вульфы. О, тут-то куда? Вот тут бомбежка. Тут бросишь все. Все пикирует, пищей, что на твою голову летит бомба. Вот так вот ходит земля. Ну, а потом они улетели опять по вагонам за жаньем. В таком духе.
Война пулеметчика была очень трудной и опасной. Пулемет всегда должен был поддерживать войска в наступлении, подавляя вражеские огневые точки и не давая противнику поднять головы. Поэтому пулеметчиков немцы и старались в первую очередь уничтожить, чтобы сорвать наступление, оставив пехоту без огневой поддержки. То же самое было и при отступлении. Именно пулеметчики должны были прикрывать отход наших войск, чтобы задержать противника. И тогда они снова принимали весь удар на себя.
Дальше попадал я и под бомбежку, и под минометный обстрел. Это страшная вещь. Обстрел минометный – это не приведи Господь. Я помню, значит, это я отвлекусь немножко, Смоктуновский Иннокентий Михайлович крестил своего сына. Я уже тогда был сторожем и чтецом. у храма Трифона Мученика. Это у Рижского вокзала. Это был год все примерно 81-й. А мне батюшка говорит: Николай Петрович, вот Филипп, сын этого самого, у него нет крестного отца. Будем его за крестного. Я говорю, только молиться было так. Я говорю, да. Мы его окрестили, этого сына Санктоновского. Ну и батюшка пригласил Иннокентия Михайловича выпить там коньячку, рюмочку и чайку. Но мы сели, а я знал, что он фронтовик Смоктуновский. Он из Сибирска, он же сибиряк, из деревни. Я говорю, что... Кстати, Михайлович, Иннокентий Михайлович, а вы были на фронте верующим? Говорит, а как же? Он мне говорит, знаете, такой минометный обстрел? Я говорю, к сожалению, да. Так вот, говорит, вам начинается обстрел? Я говорю, отче наш, и я спасен. Знаешь, как он умел говорить? Я говорю, вот правильно, вот так же и я. Миномет страшный тем, во-первых, это вся беда его в том, что он попадает, ударится в землю, он не делает воронки, а он сечет все кругом осколками. Поэтому от него спасения нет, если у вас застава минометная, стрельба в чистом поле, считайте, что вы погибли. Это страшно было, я как-то чудом мы выжили буквально. Настолько там перебило народ. Ну, пошла пехота наступление. Я начал пулемет поддерживать ее, стрелять. Потом потащил тоже свой пулемет. Надо за ними же бежать, за пехотой. И немцы накрыли нас минометным огнем. Ну, кто куда. Кто в канаву, кто в траншеи, кто как. Это страшная вещь. Это не привези Господь. Так же, как наша «Катюша», тоже миномет. А у немцев были шестиствольные минометы. Их называли «Ванюшей», солдаты наши называли. Под него падает было ужасно, что пощады нет, спасения от него нет. Пулемет тоже страшная вещь, но пулемет все-таки не то, что миномет. Поэтому, когда мы попадали под все, мы сразу начинали окапываться сразу, мгновенно. Окопаешься, ляжешь ниже земли, тогда уже и сразу закурил. Я запомнил. Нету, если ты уже считаешь, что безопасный, то ты уже вырвал себе маленькую траншейку. Уж лопату никогда не потеряешь. Лопату, если ты потеряешь, ночь будешь искать, потому что без лопаты пехотинец на смерть. Потому что как только попал под обстрел, под минометы или даже обязательно уже окопаться.
Пулемет «Максим», кроме того, что он был очень тяжелый, и из-за этого его приходилось обслуживать трем солдатам, еще и очень быстро выходил из строя. Осколок или пуля, попавший в ствол, и он переставал стрелять. Кроме этого, ему постоянно нужна была вода, особенно летом, потому что он быстро перегревался. Так что пулеметчикам приходилось таскать с собой еще и несколько литров воды. Пулеметная лента в «Максиме» была сделана из ткани, поэтому быстро изнашивалась и рвалась. Пулемет сразу же заедал. Также «Максим» был очень заметен для противника из-за своего большого щита, поэтому пулеметчики часто снимали его, чтобы не выдавать свое местонахождение и таким образом сохранить себе жизнь. Немецкий же пулемет МГА весил всего 10 килограмм. Охлаждался он воздухом, а не водой. К тому же у него был запасной ствол, который можно было быстро заменить, если другой ствол перегрелся или поврежден. Лента у него была металлической, а не матерчатой. Он легко снимался со станка, поэтому пулеметчик мог быстро поменять позицию. А главное, он был незаметен для противника, в отличие от «Максима».
У них лучше пулемет. Знаешь, потом у них охлаждение воздушное, а у нас водяное. «Максим» надо заливать воду. Уже кипит, ствол перегревается, надо воду подливать все время. 14-го года он, издание это, пулемет-то старый. Потом уже появились пулеметы у нас, более совершенные, но я не застал. Немцы грамотно воевали. Ну вот я теперь смотрю, потому что они, во-первых, они хранили всех своих убитых. То они не бросали, безумно не бросали в атаку лобовую на пулеметы и на минометы. Они действия обходом барьеров. У немцев не было окопа, у немцев были траншеи. И траншеи были введены у нас во время войны. А до войны у нас была окопная система, убийственная. А окоп, ты вот здесь, а я чуть подальше здесь. Тут. То есть разбросано. А траншея – это когда вырыто ход сообщения, ну, по этих пор, допустим, и вынесены вперед боевые точки. Брустер насыпан, пулеметы стоят, противотанковое оружие, винтовка лежит, автомат. То есть ты защищен бруствером, насыпается бруствер, и у тебя поле обстрела имеется. А это ход сообщения такой, зигзагами. Поэтому снаряд попадает в один отсек, а другой защищен, поэтому она не прямая траншея. Как правило, извилистые рыли. И это было тяжелое дело. Мы сразу рыли траншеи. Траншеи пришлось ходить, много рыть. Но когда траншеи вырыли, тогда уже солдат спокоен, защищен. Мы как кроты были, когда в обороне. Потому что снайпера били насмерть. И наши, и немецкие. По ползком все время. Ты знаешь, солдатские штаны такой лампас такой тут треугольный, четыреугольный. Вот хватало на две недели. Колени были голые, потому что все время ползком. Мы как кроты были, когда в обороне. Я помню, мы когда форсировали Березину, и там такое ровное потом плато началось, и наша дивизия что-то растянулась, едут лошади, машины, и идем мы, везем свой пулеметом на лошадке нас, его везут. Огромное количество, целая наша дивизия шла. И вдруг слышим такой, как юнкерсы летят, такое, везу, такое они вот. 12 юнкерсов и 4 мессера сверху. Я этого никогда не забуду. А я душевый летчиком, стал пехотинцем. Да. Ну и тут сразу воздух, укрытие. Ну кто куда, потому что будет страшно. Но 12 юнкерсов, представляете себе, что это такое? И вдруг наших два откуда-то взять истребителя. А я лег в канаву и гляжу. Мне же интересно. Мальчишка все-таки 17 лет, 18. Значит, наш истребитель завязал борьбу с мессерами, с четырьмями, двоих свалил, а другой наш истребитель стал клевать юнкерсов, одного за другим. Они же с бомбой нагрузкой, он сжег штук 5 сразу, и они побросали бомбу кое-куда и отвалили. О, какое геройство!
Один из самых тяжелых боев для Николая Поповича был при форсировании реки Неман. Как часто это было на той войне, плавсредств для наших войск почти не было выделено. Солдаты должны были сами, полагаясь на везение и смекалку, раздобыть себе лодки у местных жителей или же придумать, на чем им переправляться из подручных средств. Вот так они и форсировали Неман, кто на чем и кто как гораст. И все это при сильнейшем огне противника, который на реке пристрелял каждый квадратный метр.
Мы когда к Неману подошли, немцы были на правом берегу, а мы здесь на левом. Вот. Ну и средства были очень такие ограниченные. Ну я пулемет свой погрузил с Дорошенкой. Поплыли мы по Неману. Немцы по нему лупили из миномета страшно. Думали, что утонем. Вот, ну слава богу, переправились. Переправились да, на тот берег. Слава богу, что там был песок. Мы сразу вырыли себе траншею, поставили пулемет, немцы вошли в контратаку, нас бросились обратно в Неман. Но отбили, вот за это я получил Красную Звезду. Они пошли по ржи, пьяные шли. Да, пьяные шли, горлали, орали. Ну и а нас было немного. Вот мой пулемет, еще там другой пулеметчик там был. Ну и примерно человек, наверное, 30 автоматчиков. Но мы по ним начали шпарить и отбили, вложили. Ну как, обычно стреляешь и убиваешь, или ранишь.
А вы счет вели?
Милый мой, дорогой мой, тут думаешь, как бы уцелеть, Какой там счет весь? Стреляешь, погнали, отбили, слава богу. Потом дальше продвинулись. 3 дня попали в окружение. Это было, это уже было в Литве было дело. Никогда не забуду, пришли в Литву на один хутор. И были поражены богатству. Обычный средний хутор. Дом такой, простая изба, но пол, верно, у них был такой глиняный. Но валы, лошади, коровы, куры, пасека. И старый этот самый литовец мне говорит, скажите, пожалуйста, по-русски он мне говорит, а колхозы у вас сохранились? Мы говорим, да. Ой, беда нам, ой, нам беда. О, понятно. А у нас, во-первых, я прошел Белоруссию, одни печи. Сожжено было все. Было все сожжено. Потому что партизанское было движение, и немцы сожгли все деревни. Беднота была невероятнейшая. Невероятнейшая беднота, абсолютно. Помню, стоит одна старушка, плачет и говорит, ой, какой молоденький на меня, говорит, ну, мне его 17 лет. У меня сынок такой же ушел. Женщина, а я говорю, что, а вы рады, что вас освободили от немцев? Нет, говорит, деточка, не от немцев, или от кого? От партизан. Я говорю, как? А как, говорит, их сбросили, говорит, зимой в лесу с парашютов. Они, говорит, приходят в деревню ночью, режем тёлку, давай самогонки, чтобы девку представить. А потом, говорит, немцы едут, они, говорит, обоз перебьют немецкий, немцы деревню сжигают. Так понятно?
Николай Попович успел провоевать всего 4 месяца. 2 месяца его полк стоял в обороне и 2 провел в наступлении, в операции «Багратион». За этот короткий срок он даже не успел сфотографироваться. Поэтому от того времени у него осталась только фотокарточка, когда он уже вернулся домой, после долгого лечения в госпитале. В пехоте, особенно когда шло наступление, мало кому удавалось долго оставаться целым и невредимым. По словам Николая Поповича, он даже не успел подружиться ни с кем из однополчан. День-два в наступлении, и твой товарищ либо убит, либо ранен. И каждую неделю прибывает новое необстрелянное пополнение. То, что ему удалось провоевать в пехоте 4 месяца, он считает чудом. Видно, Бог его хранил для чего-то более важного. Последний свой бой, в котором он был тяжело ранен, помнит очень хорошо, в мельчайших деталях.
Мы наступали вот здесь, в Восточной Пруссии, граница. Там была такая местность пересеченная. И очень было уже мало осталось нас народу, перебив очень много. В ротах было немного народу. Вот, и там была высота такая очень господствующая. Мы сходу ее взяли. И меня с моим пулеметным расчетом, я еще, у меня был подчиненный, Дорошенко такой был, ему было лет, наверное, 45, а мне было 18. Но я был сержант, а он был рядовой. Вот нас поставили туда, на эту высоту. Вот, ну, я сразу, мы окопались с ним, я пулемет пристрелял, и спать. Завалился, потому что что, поспать всегда хочется же. Устаем страшно. И такие сумерки, вдруг еще пулеметчик, твою такую-то. Ну, немцы. Ну, и значит, идут, я помню, Фердинанд немецкий. Вот, и немцы перебегают. Ну, я сразу дам очередь. Вот, и удар страшный из пушки. Нас завалило землей, мы вылезли, отплевались. Я говорю, что делать? Он говорит, бежать. Нас окружают. Значит, мы побежали, нам вернее стали стрелять. Пулемет пришлось бросить. Потому что куда там с ним? Он же тяжелый, не убежишь. Мы перескочили траншеи, народу было мало, и попали туда, где наши минометчики. Они говорят, вы что, говорит, бежите? Я говорю, так немцы окружают, они за нами. С этими своими минометами. И тишина. Никто не бежит. Значит, надо возвращаться. Вот я возвращаюсь в траншеи. Вижу, ребята наши, мои роты все целы. Меня в штаб батальона. Где пулемет? Остался. Мне по уху. майор влепил. Вот сейчас пойдешь штрафная рота, пойдешь в первых рядах, пулемет не привезешь, под трибунал. Ну, штрафники пошли, я тоже пошел с ними. Вот, ну не в первых же рядах там. Я уже опытный солдат. Ну, бежал с ними, ура, ура. Побежали, смотри, он стоит, а ему попала в короб, попала пуля и заклинила крышку короба. Я его прямо обнял. Ну вот, я, значит, его взял, с ним спустился туда, с этой высоты. Высоту отбили штрафники. Доложил мне к этому командиру. Он говорит, пойдешь его менять. Вот я вечером пошел его менять. Ну, пулемет новый получил. И иду, значит, с этим пулеметом везу его на огневую. А уже что-то холодновато было. Конец сентября был, да, 44-го года. Смотрю, валяется новенькая касочка. А мы каски не носили. Тяжело. Ну, одень три кастрюли на голову. Так по весу. Как будешь себя чувствовать. Поэтому я думаю, дай-ка я одену каску. Вот я ее и одел. А ночью бой. Начал стрелять. Удар в голову. Потеря сознания. Отнялась рука, нога. Левая нога и рука. Ну и потом лежал, стекая кровью в траншеи. Из-за глоток воды отдал бы все, потому что ранило ночью, а проезжал всю ночь до утра, стекая кровью. А сейчас вобьем страшное, и страшная такая жажда, которую я никогда в жизни не испытывал. Я бы за глоток воды бы отдал бы, наверное, все на свете. И когда я стал верующим, когда прочитал, что Господь на кресте, пронзенный в руки и ноги, истекал кровью, сказал, жажду, то есть пить хочу, я заплакал. Потому что такую муку пережить, это надо понять, что он пережил на кресте ради нас. Ну и, конечно, я, что такое я? Ну вот, а потом взяли меня санитары, отнесли в санбат. Санбат меня перевезли в госпиталь армейский. Операция трепанация черепа. Вытащили мне осколки из головы и отправили меня в госпиталь в Каунас. В Каунас я лежал месяца на два. Потом на поезд и в Чкалов, Оренбург, в глубокий тыл. А тут домой.
Протодиакон Николай Попович, 1926 год рождения, ефрейтор, пулеметчик.